Мир вам, дорогие друзья! Во время этой небольшой рождественской проповеди нам придется немножко поднапрячься и подумать. И чтобы облегчить понимание, она будет сопровождаться слайдами. Говорят, главный текст Библии – это Евангелие от Иоанна 3 глава 16 стих, или сокращенно Иоанна 3:16. Но есть еще библейский текст с таким же индексом 3:16, который не менее важный. И он даже появился раньше в истории церкви и был очень популярным среди первых христиан. И эти слова знали еще даже до того, как они были написаны Павлом Тимофею. Это первое послание Тимофею 3:16. Апостол Павел пишет Тимофею, епископу Ефесской церкви. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Почему я сказал, что эти слова были популярны в первоапостольских церквах? Потому что этот текст считается гимном первых христиан, состоящим из трех куплетов. В каждом куплете по две строчки. То есть буквально ранняя церковь пела эти слова как некий символ веры. В нашей церкви тоже пели старый хоровой гимн прям с дословным текстом этого библейского стиха. В связи с предстоящим празднованием Рождества Христова мы коснемся самой первой его части – «Бог явился во плоти». Я сказал бы, что это самый глубокий и короткий рождественский текст. Если быть дотошными, то эти слова относятся даже не к моменту непорочного зачатия, когда Бог облекся в материю – это был момент Боговоплощения, а именно к рождению Христа – потому что греческое слово «фанеро» «явился» означает «показывать», «делать явным», «видимым». А видимым он стал в момент рождения. «Бог явился во плоти» — это первая из шести частей неоспоримой фундаментальной истины христианства. Беспрекословно, то есть эта истина даже не оговаривается, об этом даже тогда не спорили, что Бог пришел во плоти. В этом все были единодушны. Лишь потом стала внедряться в церковь чудовищная ересь докетизма, которую застал последний из апостолов старец Иоанн. И именно поэтому он больше других евангелистов подчеркивал божественность Христа. Он даже с этого начинает свое Евангелие. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово по-гречески «логос». Логос — это не просто звук или набор слов, это выраженная в словах идея, замысел. Христос стал этим божественным логосом. Он стал физическим выражением Бога. Чуть ниже Иоанн пишет: «И слово стало плотью и обитало с нами». Очевидно же, если логосом был Бог, и этот логос стал плотью, следовательно, Бог стал плотью. А это и есть утверждение нашего начального текста, 1 Тимофею 3:16 «Бог явился во плоти». В этом победном списке божественной программы спасения самый первый из шести пунктов – это приход Бога в человеческом теле. Великая тайна, в греческом «мега мюстерион». Почему явление Бога во плоти является мегатайной? И зачем ему вообще это понадобилось? Один евангелист рассказал, как он проходил долгое время лечения вдали от цивилизации. Он говорил, что был тихим человеком, и его устраивала такая тишина. Но потом он все-таки стал испытывать одиночество, что он был рад любому общению. Однажды он проснулся и увидел малых пташек, которые щебетали на его балконе. Они подъедали крошки его просыпавшейся еды. Они там прыгали и весело чирикали. Он подумал: раз у меня проблема найти людей для общения, попробую подружиться с этими пташками. Вот что он рассказал дальше. Я решил выйти к ним на балкон и поздороваться с ними, но они тут же все вспорхнули. Тогда мне пришла такая идея. Я взял немного риса и начал сыпать так, чтобы у двери было побольше зерен. Затем я притаился за дверью и стал за ними подглядывать. Через время они снова слетелись на балкон. Осторожно показавшись, я снова попробовал с ними познакомиться. Но только завидев меня, они вновь сразу же разлетелись. Так продолжалось несколько раз. Птицы сидели на ветке, а я хотел их уговорить. Я сказал им: «Птички, вы меня не бойтесь, я вам ничего плохого не сделаю. Сейчас зима, и я о вас позабочусь, нам всем хватит. Прилетайте, кушайте, а я буду слушать ваше пение. Давайте с вами подружимся». Но птицы, конечно же, меня не слушались. Они меня так и не поняли. И тогда мне пришлось отказаться от этой затеи. Но этот урок послужил для христианина важным открытием. Он понял, что он очень большой, а птицы такие маленькие. Пронеслись мысли: «Я не смогу с ними подружиться, пока я большой. Для дружбы с ними я сам должен стать птицей, и тогда я смог бы с ними разделить общую радость». Этот рассказ понятен и детям. Так на их уровне можно объяснить смысл этой тайны Бога воплощения. У Бога был бесподобный план – стать такими же, как мы. В книге Джекобсона «Он любит меня» автор рассказывал о своей практике посещения разных церквей для выступлений. У него был такой обычай. Он приезжал в очередную церковь пораньше и садился где-то в рядах, чтобы пообщаться с народом и понять, как они мыслят. Он старался скрыть свое имя, чтобы не смущать простых людей. Таким образом, не возникало никаких барьеров. Но когда они видели его за кафедрой и понимали, что они так запросто общались с этим пастором, то после собрания подходили к нему и извинялись, что они так на равных с ним разговаривали. Джекобсону, конечно, это не нравилось. Почему они сконфужены? Потому что понимали свою незначительность. Однако пастор понял одну важную истину. Ему стало ясно, почему Христос так открыто не учил: «Я Бог, который пришел во плоти». Хотя он своим ученикам потихоньку открывал эту истину. Тем не менее, сами ученики до конца еще не понимали, с кем они имеют дело. При очередном удивлении от власти его слова они спрашивали: «Кто же этот?» Только представьте, если бы все четко понимали, что они имеют дело с самим великим Богом, который сотворил Вселенную, разве смогли бы они запросто к нему приблизиться и возлежать на груди? Разве могла бы прийти грешница и сесть у его ног и плакать, отирая волосами его ноги? Разве позволил бы себе Никодим постучаться к нему ночью? Разве решилась бы женщина в нечистоте своей болезни прикоснуться к краю его одежды? Могли бы к нему приходить толпы народа со своими бесконечными нуждами и болячками? Бескультурно разбирать крышу в его присутствии и так смело спустить своего больного товарища? Никто из них не посмел бы этого, если бы они на 100% знали, что это Бог во плоти. Но почему Бог все-таки сам пришел в этот грешный мир, а не отправил какого-нибудь сотворенного им ангела умереть на кресте за наши грехи? Я и здесь применю простенький рассказ, понятный детям. Я его читал, когда, наверное, еще был подростком. Однажды один богатый человек работал в кабинете своего дома. Через распахнутые окна он дышал свежим воздухом. В саду гулял его сынишка. Вдруг он начал карабкаться на дерево. Неожиданный крик упавшего мальчугана заставил отца молниеносно отреагировать. У него находилась в доме прислуга, но в этот момент он никого не позвал, а сам выпрыгнул в сад через окно и побежал к своему чаду. Так работает отцовская любовь. В самый ответственный момент спасения никаких слуг. В спасении погибающего человечества Бог не стал пользоваться сотворенными ангелами, а сам принял удар на себя. Он лично принял участие в искуплении безнадежного грешника. Бог явился во плоти, а не ангел или архангел. Однако многие религиозные люди, даже читающие Библию, не верят, что Бог мог стать человеком. Они говорят: если Христос – это Бог, то кто же тогда остался на небе? Кто управлял вселенной, когда Христос умер на кресте? Кому молился Христос, если Он сам Бог? Ну что ж, если они решили для понимания запредельной для нас сущности Бога включить логику, давайте им по логике и ответим. Мне в этом поможет один хороший Кент Ховенд. Он потрясающе разоблачает всю нелепость теории эволюции на простом и понятном языке. Как-то в своих замечательных семинарах он пояснил на примере, насколько земному человеку трудно понять духовный мир и тем более природу Бога. Я возьму эту его идею и разверну ее поподробнее. Это будет притча из области геометрии, где мы оживим все геометрические фигуры, тела, отрезки, точки. Представим, что они умели бы разговаривать. Начнем с одномерного мира. Возьмем ось координат x, где могут жить только одни точки и отрезки. И отрезки, глядя друг на друга, видят только точки. Они не знают, кто из них больше, и могут общаться только с соседним отрезком. Они видят друг в друге только кончики отрезков, то есть точки. Они не видят себя со стороны, потому что никаких сторон в их системе нету. Но если мы проведем еще одну ось координат y, то у нас уже появится двухмерный мир, где можно уже изобразить геометрические фигуры. Жителям одномерного измерения, живущим на одной линии, бесполезно объяснять, что такое квадрат. С их прямолинейными понятиями бесполезно объяснять про какие-то фигуры. И вот на плоскости живут квадраты, треугольники, круги, трапеции. И когда они смотрят друг на друга, то видят уже не только точки, но и отрезки. Они же смотрят только в своей плоскости. И вдруг на эту плоскость опустился цилиндр. К нему подошел бы мистер Круг и спросил: «Ты кто?» Ведь Круг видит только отрезок. А тот бы ответил: «Я цилиндр». Круг бы озадаченно поморгал бы своими плоскими глазами и удивился бы: «Не понял? Сейчас я попробую тебе объяснить на пальцах». «На пальцах? А что такое палец?» «Ну, пальцы — это 5 таких цилиндриков, но только неправильной формы». Скажите, много бы из такого объяснения понял мистер Круг? Он был бы озадачен еще больше. Цилиндр не может объяснить кругу на пальцах, потому что объяснить ему, что такое палец, еще сложнее. Или бы цилиндр попытался пояснить так. Цилиндр – это много-много кругов, положенных сверху друг на друга. Следующий вопрос был бы такой: сверху? А что такое сверху? У круга в его плоском представлении нет такого понятия «верх» и «низ». У него нет даже никаких сравнений и ассоциаций с этими понятиями высоты. У него такой системы координат просто нету. Мистер Цилиндр обладает понятием объема. У него объемное представление о мире. Он живет в пространстве. И житель плоскости его никогда не поймет. Даже самые великие фантасты, живущие на плоскости, никогда не изобразят в своих плоских фантазиях мистическое существование цилиндра, куба, шара. Идем дальше. А теперь представьте, что в наш трехмерный мир происходит вторжение из духовного мира, которое можно назвать условно четвертым измерением. И те возможности, которые имеются у ангелов, для нас уже запредельны. Даже библейская попытка Иезекииля описать проявленных для человеческого глаза небесных херувимов уже ломает воображение. Мозг бессилен представить даже то, что увидел Иезекииль. А теперь подумайте о том, что для этого ангельского, запредельного и невообразимого для нас мира с четвертым измерением Бог открывается им из 5-го измерения, 6-го, 7-го и так далее. И вы думаете, что для такого Бога очень трудно оставить небо, прийти на землю и при этом управлять Вселенной со всеми ее многообразными формами жизни? Вы думаете, что для такого невообразимого Бога трудно внутри себя создать совет в лице Отца и Сына? тогда вы очень плохо думаете о Боге и о Его запредельных для нас возможностях. Отвергнуть возможность Бога явиться во плоти в лице Сына и при этом в лице Отца одновременно контролировать Вселенную, значит пытаться Бога разместить в свое крайне ограниченное трехмерное измерение. И это крайне неразумное отношение к Богу. Он управляет всеми макропроцессами в далеких галактиках. И в это же время он контролирует движение всех электронов в каждом атоме, каждой молекулы вашего тела. И он делает это одновременно. И вы хотите сказать, что для Бога просто невозможно родиться в теле человека, прожить жизнь человека, принять человеческую смерть и при этом контролировать Вселенную? Тогда вы практически ничего не знаете о его величии. И рано или поздно, при глубоком изучении мироздания, вы все равно придете к выводу, что все создано и управляется безгранично мудрой и могущественной личностью. И эту личность мы называем Бог. Но вернемся к нашему тексту, 1 Тимофею 3:16. Мы сказали, что в каждом куплете по две строчки. Например, первый куплет «Бог явился во плоти», первая строчка, «оправдал себя в духе», вторая. Здесь применяется такой поэтический литературный прием. Куплеты построены так, что каждая вторая строчка является антитезой первой, то есть содержится какой-то элемент противопоставления. Бог явился во плоти, но Он не только явился во плоти, но Он еще и оправдал себя в духе. Христос стал не только уникальным явлением Бога во плоти, Христос еще и оправдал себя в духе, то есть Он всячески на деле доказал, что является Богом во плоти. Вся Его жизнь была пронизана сверхъестественным духовным проявлением. На Него в знаменование Иоанну Крестителю спустился Дух Святой, как на того, кто берет на себя грех мира. Дух руководил им так, что повел его туда, куда никто не хочет идти, в пустыню для искушения от дьявола. Его духовное могущество и духовные проявления служат ярким признаком божественности. Его духовная мудрость была непревзойденной, что перед ним замолкали самые лучшие словесники. Он явил такую духовность, что не сделал никакого греха. Он имел потрясающую духовную власть слова, что ему повиновались природные стихии, человеческие недуги, бесы. Перед его духовной властью отступала смерть. Узы тления не смогли его удержать. Все эти духовные проявления оправдывают или подтверждают его божественность на деле. Кстати, знаете, в каком контексте звучат эти великие слова про великую благочестие тайну? Они сказаны на фоне предыдущего. А предыдущий, 15-й, это главный стих всего послания. Павел говорит Тимофею: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». То есть Павел сам проговорился, для чего он пишет ему важное письмо с различными наставлениями. Письмо сверхважное и не требует отлагательства. Вдруг апостол замедлит с посещением Ефеса. Чтобы Тимофей знал, как вести дело внутри церкви и решать различные вопросы устройства. Зачем? Потому что задача церкви так высока, что она не должна завязнуть в проблемах ее внутренней жизни. Она должна быть устроена и хорошо организована. На ней лежит основная функция – быть столпом и утверждением истины. А что же это за истина? Следующий стих, это наш 16-й, отвечает на этот вопрос. Вот как раз это та самая великая благочестие тайна. Бог явился во плоти. А знаете, что дальше написано? Прямое продолжение письма говорит нам о том, насколько сатана ненавидит эту истину. Он хочет отвлечь церковь от этой генеральной задачи. К этому противодействию подключены мощнейшие духи-обольстители, которые будут внедрять в церковь всевозможные небиблейские учения и запреты, как, например, вступать в брак и принимать различную пищу. Враг делает все, чтобы церковь не занималась своим главным поручением – провозглашать великую благочестие тайну. Именно так продолжается контекстуальная мысль письма. В чем эта тайна? Первое. Бог явился во плоти. В эти дни мы будем говорить особенно много о рождении Христа. Это самое значимое событие даже в светской истории. И это легко доказать, что даже светское общество вынуждено признать Рождество Христово как историческое событие колоссальной важности, потому что именно оно разделило историю человечества на две эры. И всякий раз, когда атеист указывает любую дату в документах, он так или иначе вынужден считаться с Рождеством Христовым. В своей книге о семи церквах, которую я сегодня продолжаю писать, я умышленно не использую сокращения «до нашей эры» или «наша эра». И хоть я не фанатично отношусь к этим вещам, но я специально употребляю сокращения «до христианской эры» или «христианской эры». Вы только вдумайтесь в это нелепое название «до нашей эры», на котором настаивал воинствующий атеист, председатель Лиги безбожников Ярославский. Вот его указание. «Мы уже сегодня в советских актах должны отмечать наше летоисчисление. 1929 год отмечается как 12-й год новой эры, нашей эры. Я употребляю слово «нашей эры», чтобы не говорить об эре христианской». И коммунистическая власть изменила в научной литературе летоисчисление от Рождества Христова на какую-то безликую нашу эру, за названием которой скрываются утопические идеи безбожного коммунизма. Коммунизм развалился как карточный домик, а его убогое название «наша эра», то есть эра неудавшегося социализма, почему-то осталась. На протяжении веков злой Ирод пытался заглушить рождественскую весть, посягая на колыбель нашего спасения. Для нас Рождество Христово – это не рождественские подарки или рождественские елки. Это радикальная истина Богоявления. Это то, чем сильна Церковь. Это то, ради чего она вообще здесь живет на земле. Бог явился во плоти. Это больше, чем праздник. Дорогая Церковь, будем утверждать и провозглашать эту истину. В противном случае мы потеряли свое назначение.